На устах революционеров, справедливо сказал товарищ Русов, раздаются такие странные речи, которые находятся в резкой дисгармонии с понятием партийной работы, партийной этики. Основной довод, на который встали противники выбора троек, сводится на чисто обывательский взгляд на партийные дела. Становясь на эту не партийную, а обывательскую точку зрения, мы при каждом выборе будем стоять перед вопросом, а не обидится ли Петров, что не его, а Иванова выбрали? Не обидится ли такой-то член ОК, что не его, а другого выбрали в ЦК? Куда же, товарищи, нас это приведет? Если мы собрались сюда не для взаимно приятных речей, не для обывательских нежностей, а для создания партии, то мы не можем никак согласиться на такой взгляд. Мы стоим перед вопросом выбора должностных лиц. И тут не может быть вопроса о недоверии к тому или иному невыбранному, а только вопрос о пользе дела и соответствии выбранного лица с той должностью, на которую он выбирается. Мы бы посоветовали всем, кто хочет самостоятельно разобраться в причинах партийного раскола и доискаться корней его на съезде, читать и перечитывать речь товарища Русова, доводы которого меньшинство не только не опровергло, но и не оспорило даже. Да и нельзя оспорить таких элементарных, азбучных истин, забвение которых уже сам товарищ Русов справедливо объяснял одним лишь нервным возбуждением. И это действительно наименее неприятное для меньшинства объяснение того, как могли они с партийной точки зрения сойти на точку зрения обывательщины и кружковщины. Товарищ Мартов в своем осадном положении отнесся и к этому вопросу так же, как к остальным затронутым им вопросам. Он не потрудился дать цельной картины спора. Он скромненько обошел единственный и действительно принципиальный вопрос, всплывший в этом споре – обывательские нежности или выбор должностных лиц. Партийные точки зрения или обида Иванов Ивановича. Товарищ Мартов и здесь ограничился вырыванием отдельных и бессвязных кусочков происшествия с добавлением всяческих ругательств по моему адресу. Маловато этого, товарищ Мартов. Особенно пристает ко мне товарищ Мартов с вопросом, почему не выбирали на съезде товарищей Аксельрода, Засулич и Старовера. Обывательская точка зрения, на которой он встал, мешает ему видеть неприличие этих вопросов. Почему не спросит он своего коллегу по редакции товарища Плеханова? Он видит противоречие в том, что я считаю бестактным поведение меньшинства на съезде в вопросе о шестерке, и что я в то же время требую партийной гласности. Противоречий тут нет, как легко увидел бы и сам Мартов, если бы потрудился дать связное изложение всех перипетий вопроса, а не обрывков его. Бестактно было ставить вопрос на обывательскую точку зрения, апеллировать к жалости и обиде. Интересы партийной огласки требовали бы оценки по существу, преимуществ шестерки над тройкой, оценки кандидатов на должность, оценки оттенков. Меньшинство и не заикнулось об этом на съезде. Внимательно изучая протоколы, товарищ Мартов увидел бы в речах делегатов целый ряд доводов против шестерки. Вот выборка из этих речей. Во-первых, в старой шестерке ясно видны шероховатости в смысле принципиальных оттенков. Во-вторых, желательно техническое упрощение редакционной работы. В-третьих, польза дела стоит выше обывательских нежностей. Только выбор обеспечит соответствие выбранных лиц с их должностями. В-четвертых, нельзя ограничивать свободы выбора съездом. В-пятых, партии нужна теперь не только литературная группа в ЦО. В ЦО необходимы не только литераторы, но и администраторы. В-шестых, в ЦО должны быть лица вполне определенные, известные съезду. В-седьмых, коллегия из шести часто недееспособна, и ее работа осуществлена не благодаря ненормальному уставу, а несмотря на это. В-восьмых, Введение газеты партийное, а не кружковое дело, и так далее. Пусть попробует товарищ Мартов, если он так интересуется вопросом о причинах невыбора, вникнуть в каждое из этих соображений и опровергнуть хоть одно из них. Но меньшинство до такой степени лишено было возможности подыскать разумные и деловые доводы против выборов, что кроме внесения в партийное дело обывательщины, оно дошло до приемов прямо скандального характера. В самом деле, как не назвать таким именем прием товарища Попова, посоветовавшего товарищу Муравьеву не брать на себя деликатных поручений? Что это как не залезание в чужую душу, по справедливому выражению товарища Сорокина? Что это как не спекуляция на личности при отсутствии доводов политических? Правду или неправду, сказал товарищ Сорокин, что против таких приемов мы всегда протестовали. Позволительно ли поведение товарища Дейча, когда он демонстративно пытался пригвоздить к позорному столбу товарищей, не согласных с ним? Так понял слова товарища Дейча, сравните страницу 324-ю, резкий диалог с Орловым, товарищ Сорокин в том же заседании. Товарищ Дейч объясняет, что он ничего подобного не говорил, но сам же признает тут же, что сказал нечто весьма и весьма подобное. «Я не говорил, кто решится», — объясняет товарищ Дейч. «Я сказал, мне интересно посмотреть, кто эти лица, которые решатся, так?» Товарищ Дейч поправляется из кулька в рогожку. «Поддерживать такое преступное, так, предложение, как избрание трех». Товарищ Дейч не опроверг, а подтвердил слова товарища Сорокина. Товарищ Дейч подтвердил упрек товарища Сорокина, что все понятия здесь перепутались в доводах меньшинства за шестерку. Товарищ Дейч подтвердил уместное напоминание со стороны товарища Сорокина, такой азбучной истины, что мы, члены партии, и должны поступать, руководствуясь исключительно политическими соображениями. Кричать о преступности выборов значит унижаться не только до обывательщины, но прямо до скандальчика. Подведем итог прениям по вопросу о редакции. Меньшинство не опровергло и не опровергало многочисленных указаний большинства на то, что проект «Тройки» был известен делегатам в самом начале съезда и до съезда, что, следовательно, проект этот исходил из соображений и данных, независимых от происшествий и споров на съезде. Меньшинство заняло при отстаивании «шестерки» принципиально неправильную и недопустимую позицию обывательских соображений. Меньшинство проявило полное забвение партийной точки зрения на выбор должностных лиц, не прикоснувшись даже к оценке каждого кандидата на должность и его соответствие или несоответствие с функциями данной должности. Меньшинство уклонялось от обсуждения вопроса по существу, ссылаясь на пресловутую гармоничность, проливая слезы и впадая в пафос. Страница 327, речь Ланге. Как будто кого-то хотели убить. Меньшинство дошло даже до залезания в чужую душу, воплей о преступности выбора и тому подобных непозволительных приемов дошло под влиянием нервного возбуждения. Борьба обывательщины с партийностью, худшего сорта личностей с политическими соображениями, жалких слов с элементарными понятиями революционного долга, вот чем была борьба из-за шестерки и тройки на 30-м заседании нашего съезда. И на 31-м заседании, когда съезд большинством 19 голосов против 17 при трех воздержавшихся отверг предложение об утверждении всей старой редакции, смотри 330-ю страницу и опечатки, и когда бывшие редакторы вернулись в зал заседания, товарищ Мартов в своем заявлении от имени большинства бывшей редакции проявил в еще больших размерах ту же шаткость и неустойчивость политической позиции и политических понятий. Разберем подробнее каждый пункт коллективного заявления и моего ответа на него. Отныне, говорит товарищ Мартов, после неутверждения старой редакции, старой искры не существует, и было бы последовательно переменить ее название. Во всяком случае, в новом постановлении съезда мы видим существенное ограничение того вотума доверия искре, который был принят в одном из первых заседаний съезда. Товарищ Мартов с коллегами поднимает действительно интересный и поучительный во многих отношениях вопрос о политической последовательности. Я ответил уже на это ссылкой на то, что все говорили при утверждении искры. Несомненно, что перед нами один из самых вопиющих случаев политической непоследовательности. С чьей стороны, со стороны ли большинства съезда или со стороны большинства старой редакции, предоставим судить читателю? Читателю же мы предоставим решение и двух других, очень кстати поставленных товарищем Мартовым и коллегами, его вопросов. Первое. Обывательское или партийное точки зрения проявляется в желании видеть ограничение вотума доверия искре в решении съезда произвести выбор должностных лиц в редакцию ЦО. Второе. С какого момента действительно не существует старой искры? С номера ли 46-го, когда мы стали вести ее вдвоем с Плехановым, или с номера 53-го, когда ее повело большинство старой редакции? Если первый вопрос есть интереснейший вопрос принципа, то второй – интереснейший вопрос факта. «Так как теперь решено, – продолжал товарищ Мартов, – выбрать редакцию из трех лиц, то я от имени своего и трех других товарищей заявляю, что ни один из нас не примет участие в такой новой редакции. Лично о себе прибавлю, что если верно, что некоторые товарищи хотели вписать мое имя как одного из кандидатов в эту тройку, то я должен усмотреть в этом оскорбление, мною незаслуженное. Так? Говорю это ввиду обстоятельств, при которых было решено изменить редакцию. Решено это было ввиду каких-то трений, неработоспособности бывшей редакции, причем съезд решил этот вопрос в определенном смысле, не спросив редакции об этих трениях и не назначив хотя бы комиссии для внесения вопроса об ее неработоспособности. Товарищ Мартов, вероятно, имеет в виду выражение товарища Посадовского «шероховатости». Повторяю, что товарищ Посадовский так и не объяснил съезду, что он хотел сказать. А товарищ Муравьев, употребивший то же выражение, объяснил, что говорил о принципиальных шероховатостях, проявившихся в прениях съезда. Читатели припомнят, что единственный случай действительно принципиальных прений, в которых участвовало четыре редактора – Плеханов, Мартов, Аксельрот и я – касался параграфа первого устава, и что товарищи Мартов и Старовер письменно жаловались на ложные обвинения в оппортунизме, как один из доводов изменения редакции. Товарищ Мартов в этом письме усматривал ясную связь оппортунизма с планом изменения редакции, а на съезде ограничился туманным намеком на какие-то трения. Ложное обвинение в оппортунизме уже забыто. Странно, что никто из меньшинства не догадался предложить съезду спросить редакцию или назначить комиссию. Не произошло ли это от того, что после раскола организации «Искры» и неудачи переговоров, о которых писали товарищи Мартов и Старовер, это было бы бесполезно? При таких обстоятельствах предположение некоторых товарищей, что я соглашусь работать в реформированной таким образом редакции, я должен считать пятном на моей политической репутации. Товарищ Мартов добавил еще, на такую роль согласится разве Рязанов, а не тот Мартов, которого, как я думаю, вы знаете по его работе. Поскольку это есть личное нападение на Рязанова, постольку товарищ Мартов взял его назад. Но Рязанов фигурировал на съезде в качестве нарицательного имени вовсе не за те или иные его личные свойства, касаться коих было бы неуместно, а за политическую физиономию группы «Борьба», за ее политические ошибки. Товарищ Мартов очень хорошо делает, если берет назад предполагаемые или действительно нанесенные личные оскорбления. Но не следует забывать из-за этого политических ошибок, которые должны служить уроком партии. Группа «Борьба» обвинялась у нас на съезде в внесении организационного хаоса и дроблении, не вызываемого никакими принципиальными соображениями. Страница 38, речь товарища Мартова. Такое политическое поведение, безусловно, заслуживает порицания не только тогда, когда мы видим его у маленькой группы до съезда партии в период общего хаоса, но и тогда, когда мы видим его после съезда партии, в период устранения хаоса, видим со стороны хотя бы и большинства редакций «Искры» и большинства группы освобождения труда. Я нарочно выписал целиком это рассуждение, чтобы показать читателю образчик и начало того, что так пышно расцвело после съезда и что нельзя назвать иначе, как дрязгой. Я употребил уже это выражение в моем письме в редакцию «Искры», и, несмотря на недовольство редакции, вынужден повторить его, ибо правильность его неоспорима. Ошибочно думают, что дрязга предполагает низменные мотивы, как умозаключила редакция «Новой Искры». Всякий революционер, сколько-нибудь знакомый с нашими ссыльными и эмигрантскими колониями, видал, наверное, десятки случаев дрязг, когда выдвигались и пережевывались самые нелепые обвинения, подозрения, самообвинения, личности и тому подобное на почве нервного возбуждения и ненормальных, затхлых условий жизни. Низменных мотивов ни один разумный человек не станет непременно искать в этих дрязгах, как бы низменны ни были их проявления. И именно только нервным возбуждением можно объяснить этот запутанный клубок нелепостей, личностей, фантастических ужасов, залезания в душу, вымученных оскорблений и пятнаний, каковым является выписанный мною абзац из речи товарища Мартова. Затхлые условия жизни сотнями порождают у нас такие дрязги, и политическая партия не заслуживала бы уважения, если бы она не смела называть свою болезнь настоящим именем, ставить беспощадный диагноз и отыскивать средства лечения. Поскольку можно выделить из этого клубка нечто принципиальное, постольку неизбежно прийти к выводу, что выборы не имеют ничего общего с оскорблением политической репутации. Что отрицать право съезда на новые выборы, на всяческое изменение состава должностных лиц, на переборку уполномочиваемых им коллеги, значит вносить путаницу в вопрос, и что в воззрениях товарища Мартова на допустимость выборов части прежней коллегии проявляется величайшее смешение политических понятий, как я выразился на съезде. Страница 322. Полное собрание сочинений, том 7, страница 305. Опускаю личное замечание товарища Мартова к вопросу о том, от кого исходит план тройки, и перехожу к его политической характеристике того значения, какое имеет неутверждение старой редакции. Происшедший теперь есть последний акт борьбы, имевший место в течение второй половины съезда. Правильно. И эта вторая половина начинается с того момента, когда Мартов в вопросе о параграфе первом устава попал в цепкие объятия товарища Акимова. Для всех не тайно, что дело при этой реформе идет не о работоспособности, а о борьбе за влияние на ЦК. Во-первых, для всех не тайно, что дело шло тут и о работоспособности, и о расхождении из-за состава ЦК. Ибо план реформы выдвинут был тогда, когда еще о втором расхождении не могло быть и речи, тогда, когда мы вместе с товарищем Мартовым выбирали седьмым участником редакционной коллегии товарища Павловича. Во-вторых, мы уже показали на основании документальных данных, что дело шло о личном составе ЦК, что дело свелось в конце концов к различию списков Глебов, Травинский, Попов и Глебов, Троцкий, Попов. Большинство редакций показало, что оно не желает превращения ЦК в орудие редакции. Начинается акимовская песня. Вопрос о влиянии, за который борется всякое большинство на всяком партийном съезде, всегда и везде, чтобы закрепить это влияние большинством в центральных учреждениях, переносится в область оппортунистической сплетни об орудии редакции, о простом придатке редакции, как сказал тот же товарищ Мартов немного позже. Вот почему понадобилось сократить число членов редакции. А потому я и не могу вступить в такую редакцию. Посмотрите-ка внимательнее на это, потому как могла бы редакция превратить ЦК в придаток или в орудие. Только так и в этом случае, если бы она имела 3 голоса в Совете и злоупотребляла этим перевесом. Не ясно ли это? И не ясно ли также, что выбранный 3-м товарищ Мартов всегда мог бы помешать всякому злоупотреблению или уничтожить одним своим голосом всякий перевес редакции в Совете? Дело сводится, следовательно, именно к личному составу ЦК. А речи об орудии и придатке сразу оказываются сплетней. Вместе с большинством старой редакции я думал, что съезд положит конец осадному положению внутри партии и введет в ней нормальный порядок. В действительности осадное положение с исключительными законами против отдельных групп продолжено и даже обострено. Только в составе всей старой редакции мы можем ручаться, что права, предоставленные редакцией уставом, не послужат ко вреду для партии. Вот целиком то место из речи товарища Мартова, в котором он впервые бросил пресловутый лозунг осадного положения. И теперь взгляните на мой ответ ему. Исправляя заявление Мартова о частном характере плана 2-3, я и не думаю, однако, затрагивать этим утверждение того же Мартова о политическом значении того шага, который мы сделали, не утвердив старой редакции. Напротив, я вполне и безусловно согласен с товарищем Мартовым в том, что этот шаг имеет крупное политическое значение. Только не то, какое приписывает ему Мартов. Он говорил, что это есть акт борьбы за влияние на ЦК в России. Я пойду дальше Мартова. Борьбой за влияние была до сих пор вся деятельность «Искры», как частной группы, а теперь речь идет уже о большем, об организационном закреплении влияния, а не только о борьбе за него. До какой степени глубоко мы расходимся здесь политически с товарищем Мартовым, видно из того, что он ставит мне в вину это желание влиять на ЦК, а я ставлю себе в заслугу то, что я стремился и стремлюсь закрепить это влияние организационным путем. Оказывается, что мы говорим даже на разных языках. К чему была бы вся наша работа, все наши усилия, если бы венцом их была все та же старая борьба за влияние, а не полное приобретение и упрочение влияния? Да, товарищ Мартов совершенно прав. Сделанный шаг есть, несомненно, крупный политический шаг, свидетельствующий о выборе одного из наметившихся теперь направлений в дальнейшей работе нашей партии. И меня нисколько не пугают страшные слова об осадном положении в партии, об исключительных законах против отдельных лиц и групп и тому подобное. По отношению к неустойчивым и шатким элементам, мы не только можем, мы обязаны создать осадное положение. И весь наш устав партии, весь наш утвержденный отныне съездом централизм, есть не что иное, как осадное положение для столь многочисленных источников политической расплывчатости. Против расплывчатости именно и нужны особые, хотя бы и исключительные законы. И сделанный съездом шаг правильно наметил политическое направление, создав прочный базис для таких законов и таких мер. Полное собрание сочинений, том 7, страница 307-308. Я подчеркнул в этом конспекте моей речи на съезде фразу, которую товарищ Мартов в своем осадном положении предпочел опустить. Неудивительно, что эта фраза ему не понравилась и что он не захотел понять ее ясного смысла. Что значит выражение «страшные слова», товарищ Мартов? Оно означает насмешку. Насмешку над тем, кто к маленьким вещам прилагает большие названия, кто запутывает простой вопрос претенциозным фразерством. Маленький и простой факт, который один только мог подать и подал повод к нервному возбуждению товарища Мартова, состоял исключительно в том, что товарищ Мартов потерпел поражение на съезде в вопросе о личном составе центров. Политическое значение этого простого факта состояло в том, что большинство партийного съезда, победив, закрепляло свое влияние проведением большинства и в партийное правление созданием организационного базиса для борьбы при помощи устава с тем, что это большинство считало шаткостью, неустойчивостью и расплывчатостью.